Теперь поговорим о романе Лермонтова «Герой нашего времени». Этот роман привычно разбирался всегда как роман о лишнем человеке. Вот лишний человек, который вроде бы тоже вот образован, такой, наделен силой определенной, энергией, но не знает, куда ее девать, и вот оказался лишним. На самом деле Печорин не так уж и прост, не такой уж он вот и лишний, упрощенный такой, плоский человек, каким мы его себе представляли. Эта фигура сложная и тоже демоническая. Самое интересное, что вот современники наши почему-то не сравнивают себя с Онегином и не любят Онегина. Хотя Онегин шалопай, конечно, добрый, и у нас таких тоже полно. А вот почему-то нравится многим Печорин. Вот своей таинственностью, какой-то силой нереализованной. Вот что-то в нем таится такое. Поэтому важно, учителям важно, не поддерживать детей вот в этих их мыслях. Потому что если мы покажем Печорина положительным персонажем и будем им восхищаться, и не дай бог где-то скажем, что он там где-то вот прям вот хорошо поступил или что-то хорошо подумал, то мы получим тогда вот детей, которые будут оправдывать убийство, что Печорин убил. Мы же его уже оправдали, мы же сказали, что он хороший. И оправдывать его гордость совершенно непомерную, его эгоцентризм. Он ведь любит только себя, он ненавидит весь мир. Где-то там внутри он к нему относится снисходительно. Поэтому Печорин должен подаваться в школе как отрицательный персонаж. Абсолютно отрицательный. Печорин действительно герой нашего времени. Вот недаром подростки, а дети изучают этот роман в 9 классе, ну, смотря по какой программе, ну, приблизительно, так сказать, все равно в 9, наверное, изучается Лермонтов. И в это возраст, когда происходит становление личности, когда ребенку хочется выглядеть первым среди всех, и вот тут вот Печорин-то и подходит, потому что он выглядит именно таким, на первый взгляд. На самом деле Печорин – это предтеча Ставрогина. Ставрогин – персонаж Достоевского из романа «Бесы». Поэтому вот этот главный бес, Ставрогин, это человек, который, ну, если это человек, соткан из многих качеств, которыми Лермонтов наделил Печорина. Печорин – демонический персонаж. Он говорит сам о себе: «Я не был таким, я стал таким». То есть перед ним всегда с самого детства был выбор – стать хорошим или плохим. И Печорин каждый раз выбирал плохое, потому что ему казалось, что хорошее, ну, снивелирует его со всеми. Он будет как все, ну или почти как все. А вот если он выберет плохое, если он в себе воспитает такие качества демонические, как ему казалось, сильные такие, властвовать над миром, вот тогда он будет впереди всех. Поэтому Лермонтов сразу наделяет Печорина этими демоническими чертами. Ну, во-первых, у Печорина нет родословной. Он, мы не знаем, откуда он пришел, куда он ушел. У него нет дома, он странствующий, путешествующий. У него нет занятия определенного. Он, помимо того, что он служит, он еще и бездельничает, попутно убивает людей на дуэлях, крадет восточных женщин зачем-то. Они ему не нужны, но он почему-то это делает. Вот, вступает в борьбу с контрабандистами, которые ему тоже не нужны. То есть Печорин совершает массу поступков, которые и сам не может объяснить. То есть случайных. Он даже иногда поражается, зачем он это сделал. То есть у Печорина нет плана жизни. Ведь мы, прежде чем что-то сделать, все равно обдумываем. Мысль у нас возникает, выбора. Мы должны это сделать вот так или так. А может быть, вообще это не делать? То есть в нашей голове все время Господь нам дает этот выбор. Потому мы и свободные люди. Господь наделил всех нас свободой, чтобы мы свободно выбирали между добром и злом. А Печорин, он как будто бы не выбирает, а сразу уже идет по определенному пути, как будто кто-то его ведет по этому пути. Он запыленный, у него пыльный сюртук, пыльные сапоги, он в белых перчатках, как дети на уроке обычно, когда видят эти белые перчатки, а он закрывает свои грязные руки, грязные дела, которые он совершает этими руками, белыми перчатками. Можно и так сказать. Это деталь такая существенная. Конечно, закрывает что-то. Он отчужден от мира. У антихриста ведь нет друзей. У него нет компании, помощников, вот таких близких, сердечных друзей. Он же один. У него свита в лучшем случае. Но эта свита не является его друзьями. Это свита, которая подчиняется каждому его жесту, взгляду. Поэтому Печорин один, он отчужден от мира, он совершенно одинок, и он существует в романе только в рассказах. Роман, по сути дела, экзистенциальный. Если учителя не работают с этим словом, то я подскажу, что надо работать, потому что слово «экзистенциальный» означает, вот слово «экзистенция», «существование». Это слово было открыто в 1830-х годах Киреевским, русским философом, писателем Киреевским. Именно он ввел впервые это слово «существование», «существенность», подразумевая вот то, что потом вылилось в экзистенциальность, в экзистенцию. Дело в том, что русские философы потом подхватили это слово, и такие философы, как Бердяев и масса других, которые были вынуждены вот со знаменитым пароходом философским по указу Ленина уплыть с родной земли и поселиться в Европе, в Америке. То есть это было такое великое русское рассеяние после революции. И вот философы там стали писать об этом, а что русская литература, она вся на этом построена. Но надо было, они писали не только на русском, но и на английском. И англичане вот на английский язык перевели это как экзистенцию, как экзистенциальность. И потом это слово к нам вернулось уже как английское, что это европейское явление экзистенции. Открытие такое сделали европейцы. Хайдеггер, Кьеркегор, американцы подхватили это все. И мы получили как такую философию Запада. А на самом деле это русская. Это русская философия, открытая в 1830-х годах, Киреевским. Поэтому русские романы, они экзистенциальные. То есть они раскрывают существование человека в этом мире. Существование не во внешних проявлениях и поступках, это постольку поскольку, а вот существование внутреннее, в чем они существуют, откуда эти поступки. То есть русский писатель сумел проникнуть в глубину души своего персонажа. И эту русскую душу, зараженную всякими пороками. А Печорин говорит, что на мне огромное количество пороков. Может быть, все пороки, какие есть у современников в нем. Он и не скрывает этого. И вот русские писатели сумели показать это. Поэтому, может быть, этот роман читается как современный. Мы узнаем себя со своими пороками. Он просто узнаваемый, этот персонаж. Печорин двойной. Он весь обсыпан двойниками. Это тоже подчеркивает демонизм Печорина. У него двойник доктор Вернер. Немец и хромой. И весь в метафизических разговорах. И даже Мефистофель сравнивает его с Мефистофелем. Упоминается. Это двойник Печорина. Ой, да, Печорина, потому что когда Печорин убивает Грушницкого, это тоже его двойник, ну, другой немножко, но тоже двойник, который кажется, хочет казаться не тем, каким он есть на самом деле, а вот каким ему хочется именно казаться. А бес, он же кажется. Он же кажется. Мы же не знаем сущности беса. Да, у него и нет сущности. Сущность у Бога, сущность у человека Божьего. А у беса сущности нет. Он собирает со всех все. Вот и вся его сущность. Соткана с пороков. Поэтому Грушницкий исчезает, и исчезает Вернер почему-то. То есть двойники исчезают, постепенно как бы отваливаются от Печорина. Двойником Печорина является вот эта Ундина из-за главы Тамань. Кто такая Ундина? Русалка морская. А что русалка морская? Это кто такая? Это тоже какое-то демоническое существо, которое заманивает. Вот она его заманила ночью покататься на лодке, чтобы силу испытать. Она демоническая, ночная русалка, морская. И она чувствует эту силу. И она ведь чувствует силу Печорина, который не является морским, но тоже наделен силой необыкновенно демонической. И поэтому она его заманивает помериться силой. И они меряются этой силой. И никто ведь не побеждает. Они на равных борются. В конце концов, Печорин падает с лодки, да, чуть было не утонули, он выбирается на берег. И они расстаются, как непобежденные. Да никто никого не победил. Вот. И Печорин потом только задается вопросом, зачем ему это все надо было. То есть он сам не понял, зачем ему это все надо было. То есть опять как будто злой дух ведет его. Ну, отчасти двойником Печорина является и Вулич, который появляется в конце романа. И именно Вулич и Печорин ведут этот метафизический спор о свободе. Вот роман посвящен, мы же привыкли роман анализировать как роман о герое нашего времени. А роман-то посвящен вот богословской проблеме, свободе выбора. Потому что Господь наделил человека свободным. Христос оставил нам, помимо любви, любите друг друга, еще и свободу. Вот эту свободу. Он же ведь и сам поступил свободно. Посмотрите, на распятии справа и слева от Христа два разбойника. И левый говорит: «Не верю, что ты Сын Божий, сотвори чудо, и я поверю. Вот сойди с креста и нас с ним, тогда я поверю, что ты Сын Божий». То есть человек, раб, не может свободно поверить. Ему нужны чудеса, какая-то иллюминация такая, фейерверк какой-то, вот неожиданность такая, чтобы он, да, действительно это чудо, верю, а нет чудес, вот и не верю. И Господь отворачивается от левого разбойника, ведь на наших крестах голова Христа повернута вправо, к правому разбойнику, потому что правый разбойник вдруг неожиданно стал свободным перед смертью. Он сказал: верю, что сын, ты Сын Божий. И Христос ему отвечает. Он ведь ничего не сказал левому разбойнику. Вот оставайся с тем, какой ты есть. А правому ответил: сегодня же будешь со мной в Царствии Небесном. И Христос вводит с собой в Царствие Небесного правого, правильного, покаявшегося, то есть, да, в этом смысле, покаявшегося разбойника. Поэтому вот метафизический спор вот об этой свободе Лермонтов выводит в конец. И ведут его Печорин и Вулич. Печорин говорит: а на что нам воля дана? Он употребляет слово «воля», слово «свобода» в личном плане, не в христианском, а в личном, я бы сказала, в анархическом. Что хочу, то и делаю. Вот именно так понимает Печорин свободу. Наверное, поэтому он нравится нашим подросткам. Они тоже так живут. Вот что хочу, то и делаю. Вот это и есть свобода. А тут учительница говорит, как надо делать, родители говорят, как надо делать. Это все не свобода, это рабство. А вот что хочу, вот настоящая свобода. И поэтому Печорин именно по этому принципу живет. Он захотел убить Грушницкого и убил. А за что? Да просто он ему не нравился. Мало ли кто нам не нравится. Но мы же не убиваем людей. А он убил, потому что он его раздражал. Не нравился он ему. Он захотел украсть Беллу. Украл. Он захотел с Ундиной ночью в незнакомом месте, где он никого не знает, один оденешенек. И он понимает опасность-то, он же чувствует в ней. Прокатиться по морю, по черному. В ночи прокатился, испытал. Ему не хватает каких-то острых ощущений в жизни. Вот что хочет, то и делает. И, наконец, а Вулич ему говорит: нет. Нет такой свободы. Все предопределено на небесах, говорит он. Вот звезды уже все, описали всю жизнь человеческую. Вот они так расположены, что это вот звезды на небе, это текст человеческой жизни. И он уже написан. Поэтому как ты не бейся, что ты тут не делай, все уже записано. И Печорин возражает ему. Он не согласен, что все. Он говорит, нет, мне воля дана. То есть идет такой глубокий спор о смысле жизни. Как жить, соответствовать вот тому, что тебе уже определено, и рок какой-то, рок, злой там или добрый какой рок, непонятно какой, но что-то тебя ведет в этой жизни. Или жить как ты хочешь. Это же две позиции прямо противоположные. И Печорин не соглашается с Вуличем. И тогда Вулич берет пистолет и говорит, ну вот мне на роду написано, он тоже мистик, Вулич, он читает по небесам и говорит, что вот он прочитал там свою судьбу на небесах, и ему написано, что он от пули не умрет. То есть у него смерть другая будет, не от пули. Он говорит, я вам сейчас это докажу. Он берет пистолет, все проверяют, действительно заряженный пистолет, порох. Он приставляет его к виску и на глазах у всех рог спускает. И пистолет не стреляет. Он говорит, ну вот видите. И тут же он направляет пистолет в стену, делает второй выстрел. Происходит выстрел. Порох загорается. И все поражены. Это действительно прямо вот сотвори чудо. И он сотворил такое чудо и показал, что вот-вот, жизнь есть рок. А Печорин в это время смотрит на Вулича пристально, как может смотреть только демонический персонаж, и говорит, но мне почему-то кажется, что вы сегодня погибнете, умрете. Что это такое? Печорин, как демонический персонаж, а Антихрист... Он же ведь ходит рядом со смертью, ему же нужно смерти. Он же питается, жиреет на душах человеческих. И чем больше, тем лучше. Побольше крови, крови, душ побольше. Причем грешников, потому что они питают его вот эту негативную, мрачную сущность. Ну, если это сущностью, конечно, можно назвать. И Печорин оказывается вдруг предсказателем. Неожиданно. Может быть, неожиданно для самого себя. Он поступает так же, как Вулич. Начал предсказывать вдруг. Ну, на это никто не обратил внимания. Но когда Вулич возвращался с этой попойки домой, неожиданно выскочил на улицу пьяный казак. И Вулич спросил его, кого ты ищешь, братец? А он ему сказал... тебя, и разрубил его. То есть смерть Вулича была предсказана Печориным. Он чувствует смерть, он чувствует приближение ее. И собственную смерть он чувствует. Он ведь в начале текста сказал Максиму Петровичу, Максиму Максимовичу, куда он поедет. Он говорит, да мне все равно, куда ехать. В Индию, в Америку, в Персию. Посмотрите, он называет три точки, которые находятся в разных частях света. Где Индия, где Америка, где Персия. То есть ему все равно, куда ехать. Лишь бы ехать. Потому что ему надо все равно, это, ему мало как бы вот этого русского зла. Вот он тут уже сотворил все, что мог. Ему надо дальше, дальше творить зло. И действительно, он предчувствует свою смерть. Он и говорит, может быть, умру по дороге. И так и происходит, как он говорит. Мы узнаем в романе о том, что, возвращаясь из Персии, по дороге Печорин умер. Причем Лермонтов выносит смерть Печорина за границы русского государства. Он не разрешает ему въезд в Россию. Вот Печорин остается за пределами русскими, там где-то. Где-то там, на дороге. Смерть на дороге. Это смерть демонического персонажа. Структура романа вся, структура романа построена или составлена из мотива смерти. Смерть пронизывает весь текст. Белла погибает, погибает Грушницкий, погибают люди на войне, казаки, офицеры. То есть смерть как бы опутывает, вот, окутывает весь этот роман. И Печорин в этом, вот в этом мире он чувствует себя сильно. В этом мире чувствует себя сильно. Он эгоцентрический персонаж и одновременно инфернальный персонаж. Он центр мира, но он инфернален. То есть он чувствует приближение ада, вот эти адские. Ну, скрежет, может быть, он и не слышит, иначе, может быть, он бы так и не поступал. Но вот этот холод адский, он чувствует, я думаю. Потому что метафизикой холода, смерти пронизан весь роман. Единственный человек, который не поддается Печорину, с которым он не может справиться, это Вера. Вера, любимая женщина Печорина, за которой он гоняется по городам и весям, но Вера замужем. Вот если мы принимаем имя Вера как Вера Христова, то она замужем, у нее есть муж. И Печорину она недоступна. Вот Вера недоступна Печорину. И центральным эпизодом романа является эпизод кульминации, я бы сказала, даже, может быть, не центральным, там все центрально, а вот кульминация романа, вот этой наивысшей психологической точкой романа, и нравственной, и духовной, и богословской, вот в ней все соединено в этой точке, является погоня Печорина за Верой. Он узнал, что она уехала, и он гонится за Верой. И он загнал коня, а конь в мировой традиции, и в русской традиции прежде всего, символ времени, код времени. Поэтому смерть коня, вот в русских народных песнях у казака, казак погибает и коня отправляет, то есть он больше не нужен, время его истекло, все, он умирает. То есть конь всегда символизировал время. Ну вот даже можем вспомнить и тексты 20 века, знаменитую песню Высоцкого «Чуть помедленнее кони». Чуть помедленнее, то есть время должно задержаться, не надо так быстро мчаться. То есть везде кони символизируют время, во всех текстах русских. И здесь тоже. Он загнал коня, он упал на землю и заплакал. Мы первый раз видим Печорина плачущим. Но он плачет, я хочу это подчеркнуть, не от раскаяния. Он не раскаивается в своей жизни и поступках. Он плачет от бессилия, что не может получить веру, то, что он потерял, никак не мог ее обрести всю жизнь и потерял. И, видимо, потерял окончательно, потому что Лермонтов пишет «Вместе с верой ушла надежда и любовь». Ну, я без цитаты, но вот этот отрывок, если мы внимательно прочитаем, он там где-то на полстраницы, может быть, не страницу, вот эти слова там употребляются, упоминаются. То есть вера, надежда, любовь – главная составляющая русского православного человека. Ушли от Печорина. Ну, что ему оставалось делать без веры, надежды и любви? Умереть. И он умер. Таков текст романа. Печорин оказался героем ни небу, ни земле. Это демонический персонаж, схожий с персонажем, которого описал Лермонтов в поэме «Демон». Но там демон не человек, а демон именно демон, дух, изгнанник небес. Мы же помним, что это Люцифер, первый ангел, который был изгнан за гордыню и теперь вот мучается. Так вот, демон хочет любви. Посмотрите, насколько, надо сравнить, конечно, и детям надо сравнить Печорина вот с поэмой «Демон», с тем демоном. Демон хочет вернуть себе рай. Он говорит, я устал творить зло. Ему хочется снова вернуться в рай, где любовь, где все хорошо. И он выбирает Тамару, красавицу рая, невесту. Она собирается замуж, да, она невеста во всех смыслах. И хочет через нее, через ее любовь к ее жениху. Она любит, она в страсти, она любящая такая, ждет жениха. И он хочет через это с ней вместе, через нее войти в рай. И он прилепляется к ней накануне свадьбы. Он ей шепчет. Вот заметьте, Лермонтов ведь тоже художественный богослов. Мы когда читаем отрывок библейский «Соблазнение Евы», Ева ведь не видит змея. Дух зла-то она не видит, она его слышит. То есть это в ней, в самой он говорит. Так же и здесь. Тамара ведь его не видит. У него нет лица, у него нет сущности. Там лиловые тучи, грозный вид. Но это же не портрет. И Тамара слышит его. И вот эти вот ласковые, льстивые речи ложатся ей на сердце, неожиданно совершенно. И страсть любовная, неожиданно, она все еще любовная страсть, она переносится вот на этот голос, с жениха на этот голос. И демон, чувствуя, что Тамара уже его, и уже вот-вот она секунда, когда они войдут в рай, он целует Тамару. Он через уста, мы же испускаем дух, когда умираем, так он через уста хочет проникнуть в рай, через ее уста, любящие, вернуть себе рай. Но что значит поцелуй, Тамара? Это смерть. Это смерть. Тамара умирает. И демон остался ни с чем. Проиграл. Остался в дураках. Вот и Печорин. Вот он сродни вот этому персонажу. Он ведь тоже хочет обрести веру. Он почему гоняется за верой? И почему героиня именно вера? Он хочет обрести веру, но никак не может. Она ему не дается, потому что он сам далек от веры в своем демонизме. Вот таков современник, как его видел Лермонтов. Не изменилась сущность современника середины XIX века от сущности нашего современника. Поэтому дети чувствуют его и в себе, и в других. Поэтому Печорин им нравится. Надо развенчать Печорина. Надо объяснить, в чем его вот это мрачное, демоническое начало.